Лаокоон или о границах живописи и поэзии. Готтхольд Эфраим Лессинг. Готтхольд Эфраим Лессинг. Жизнь и творчество. Готтхольд Эфраим Лессинг едва ли числится среди литераторов, чьи имена хорошо знакомы современному читателю. Фигура Лессинга оказалась в тени его более знаменитых соотечественников Гёте, Шиллера, Гейне, хотя его вклад в немецкую и мировую культуру трудно переоценить. Можно без преувеличения сказать, что труды Лессинга подготовили ту благоприятную и плодородную почву, без которой немецкая литература эпохи Просвещения не дала бы такого богатого урожая. Настоящее издание одного из наиболее значимых произведений Лессинга, трактата Лаокоон, или о границах живописи и поэзии, призвано восполнить пробел и ознакомить широкую аудиторию с идеями выдающегося немецкого просветителя. Готтхольд Эфраим Лессинг родился в городе Каменц, расположенном в Саксонии, Восточная Германия. Уникальной особенностью этой местности является тесное переплетение славянской и германской культур, выражающееся, в первую очередь в существующем и поныне двуязычии, в качестве второго официального языка в этой области используется лужицкий. Не исключено, что кто-то из предков Лессинга имел славянские корни. В любом случае, происхождение будущего автора Лаокоона было самым что ни на есть респектабельным. Два его деда и прадед занимали пост бургомистра в Каменце, а отец Готтхольда получил ученую степень по философии в университете Виттенберга, но решил посвятить свою жизнь религиозному служению и принял духовный сан. Он был настоятелем кафедрального собора в Каменце, сменив на этом посту своего тестя. Перу Лессинга-старшего принадлежит около 20 трактатов по богословию и ряд переводов с английского и других языков. У четы Лессингов было 12 детей, 2 дочери и 10 сыновей, из которых еще трое, помимо Готтхольда, оставили свой след в истории. Карл Готтфильд писал комедии и статьи для газет, а также собирал материал для первой биографии своего знаменитого брата. Иоганн Теофиль был педагогом и директором гимназии в городе Шемниц, а Готлоб Самуэль стал юристом. Глава этого многочисленного семейства придавал большое значение образованию и просвещению сыновей, а в Готтхольде видел своего преемника в духовной сфере. Он с самого детства занимался с мальчиком грамматикой и другими школьными предметами, и в возрасте 5 лет Готтхольд, по свидетельству его брата Карла, уже умел читать и знал Библию и катехизис. Когда отцовских знаний и опыта показалось недостаточно, к мальчику пригласили в качестве домашнего учителя дальнего родственника Крислоба Милиуса, 1722-1754, который слыл вольнодумцем и уже успел снискать определенную славу в качестве стихотворца и публициста. Учитель и ученик, которых разделяла лишь 7-летняя разница в возрасте, впоследствии стали друзьями, и можно говорить об определенном влиянии Милиуса на молодого Лессинга. Их сотрудничество прервалось лишь по причине безвременной смерти Милиуса. Он успел познакомить начинающего писателя с интеллектуальной и творческой элитой Берлина, а также помогал ему издавать журнал о театре, однако литературного триумфа своего подопечного уже не застал. Лессинг посещал классическую школу, где обучали грамматике и древним языкам, однако программа там была слишком скудна и однообразна для одаренного подростка, и отец добился его перевода в княжескую гимназию Святой Афры в Мюйсене. На этом этапе Лессинг начинает проявлять интерес к немецкой литературе своей эпохи, уделяя ей больше внимания и времени, чем положенным по плану древним языкам, что приводит его к досрочному завершению учебного курса. В 1746 году Лессинг, подчиняясь воле родителей, поступает в Лейпцигский университет на богословский факультет. Примечателен контрастный рисунок жизненных дорог отца и сына Лессингов. Первый начинал свою ученую карьеру с филологии и древних языков, от которых отказался в пользу богословия, второй проделал путь в обратном направлении, от теологии к лингвистике и литературе. Не без влияния своего друга и наставника Милиуса, Лессинг увлекся поэзией и завел связи в местных театральных кругах. Он активно участвует в жизни лейпцигской труппы, которой руководит Фредерика Каролина Нойбер, талантливая актриса и антрепренер, одна из самых выдающихся женщин своего времени. Ее вклад в формирование немецкого национального театра весьма значителен, хотя современники не смогли оценить ее заслуги по достоинству. Лессинг дебютировал как драматург при поддержке госпожи Нойбер. В 1748 году она приняла к постановке одно из его самых ранних сочинений, комедию «Молодой ученый», в которой отразились некоторые впечатления самого Лессинга об университетской жизни и царившей в науке того времени схоластике. Пьеса была написана, когда автору было около 18 лет, и ее литературные достоинства весьма невелики, так как она носит подражательный ученический характер. Главный герой комедии, Дамис, гордится своей ученостью, претендует на знание 7 языков и украшает свою речь неуместными латинизмами. В его характере отчетливо прослеживается связь с образами ученых-педантов, фигурировавших еще в итальянской комедии «Дель Арта», «Маска доктора», и перекочевавших оттуда в творчество Мольера, «Любовная досада», 1656 год, «Ревность Барбулье», 1653 год, «Брак по неволе», 1664 год. Лессинг был хорошо знаком с творчеством Мольера, возможно, начинающему сочинителю оказалось сложно избежать влияния столь выдающегося предшественника. Есть в «Молодом ученом» и другие переклички с комедией масок. Хрисандр, отец главного героя, типичный панталоне, купец, опекун юной сироты, чьим приданым рассчитывает завладеть, женив сына на своей подопечной. Сама Юлиана, как и ее поклонник Валер, излишне деликатны и нерешительны, подобно томным влюбленным из комедии «Дель Арте» аналогичным мольеровским персонажам, вынужденным в борьбе за счастье полагаться на предприимчивость и ловкость своих слуг. Впоследствии Лессинг стал самым яростным обличителем слепого поклонения французской драме, царившего среди его соотечественников. И все же период ученичества и умеренного, сознательного подражания был нужен и самому молодому писателю, и драматургии Германии, не имевшей на тот момент собственного Мольера или Росина. Комедия «Молодой ученый» пользовалась у публики неожиданным успехом и вызвала немало комплиментов в адрес автора со стороны госпожи Нойбер, вдохновившей Лессинга на дальнейшие попытки сочинительства. Ее собственный театр в Лейпциге вскоре закрылся, но Лессинг продолжил свои драматические опыты и к моменту окончания университета был уже автором ряда комедий «Дамон» или «Подлинная дружба» 1747 год, «Жена-ненавистник» 1748 год, «Старая дева» 1748 год, «Вольнодумец» 1749 год, «Сокровище» 1750 год, «Евреи» 1750 год. Некоторые из них были написаны для Венского театра, но остались неоконченными, а потому и не увидели сцены. Родители начинающего писателя были обеспокоены его богемными знакомствами и потребовали от него порвать с театральным кругом и вернуться к учебе. Компромиссом стал перевод Лессинга на медицинский факультет университета в Виттенберге, где юноша уделял больше внимания гуманитарным наукам, чем естественным. Он посещает лекции по философии, этике, эстетике, риторике и истории. По окончании учебы Лессинг получил степень магистра свободных искусств, а темой его выпускной работы была философия Хуана Уарти, испанского врача и философа-материалиста. После учебы Лессинг переезжает в Берлин, где посвящает себя публицистике и литературным занятиям, сотрудничая с несколькими периодическими изданиями. Хотя он будет неоднократно возвращаться в Лейпциг, в Берлине происходят самые важные события его творческой жизни. Здесь он заводит ряд контактов в литературной среде, в частности, знакомится с издателем и критиком Фридрихом Николай и философом Моисеем Мендельсоном, с которыми начинает выпускать газету «Письма о новейшей литературе». Письма вызвали в культурных кругах Германии большой резонанс, закрепив за Лессингом статус язвительного критика и непримиримого обличителя ложных литературных кумиров, в число которых, не вполне справедливо, попал Иоганн Кристоф Готшит, крупный немецкий драматург, мыслитель и реформатор театра. Хотя в долгосрочной перспективе вклад Готшида в развитие немецкого языка и литературы неоспорим, сам писатель оказался для Лессинга воплощением сил, тормозящих рост национального театра и поэзии за счет насаждения французских образцов, и потому вызвал череду пламенных обвинений. Иоганн Кристоф Готшит был ровесником скорее Лессинга, отца, чем сына, и застал театральное искусство Германии в столь плачевном состоянии, что любые меры, казалось, были хороши для его возвращения к жизни. В силу неблагоприятных исторических условий и трагических событий, феодальной раздробленности, религиозных раздоров, 30-летней войны и ее последствий, Германия не в эпоху Возрождения, плодотворную для европейского театра, не в 17 веке, изобильном на драматические таланты, не могла похвастаться выдающимися именами в этой области. Здесь не появилось ни своего Шекспира, ни Кальдерона, ни Мольера. В XVII веке славу немецкого театра составляли Андреас Грифиус и Даниэль Каспер фон Лоэнштейн, талантливые, но не гениальные сочинители, представители разных этапов высокого барокко, изображавшие своих героев как жертв слепой судьбы, роковых страстей или коварства недругов. Драма подобного рода предназначалась для людей, просвещенных и представителей высшего сословия, зрители из народа довольствовались грубоватыми фарсами, сохранившими средневековый балаганный колорит. До середины XVIII века любимым персонажем простой публики оставался Ганс Вюрст, Ганс Колбаса, дальний родственник российского Петрушки и итальянского Орликина. На этом фоне обращение к французскому классицизму в поисках идейно-эстетической опоры и моделей для подражания казалось оправданным шагом, способным поднять агонизирующий немецкий театр на новый уровень. Призывы учиться у более развитых в литературном отношении соседей, в частности, у французов и итальянцев, уже звучали у Мартина Опица, крупнейшего немецкого поэта и теоретика литературы первой половины XVII века. Готшет конкретизирует некоторые тезисы своего предшественника, переводя дискуссию в область театра, объявляя французских писателей-классицистов непререкаемыми авторитетами. В результате немецкий театр пошел по пути копирования и подражания, стремительно утрачивая связь с национальной почвой и широкой зрительской аудиторией. Готшет был не только теоретиком драмы, его перу принадлежит трактат «Опыт теоретической поэтики для немцев», но и сочинителем. Его трагедия «Умирающий Катон», 1732 год, выдержанная в классицистическом духе, была сценическим воплощением его собственных догматов и принципов, и довольно долго шла на сцене, однако некоторые рецензенты критиковали ее за неправдоподобие, чрезмерную патетичность и удаленность от насущных проблем немецкого общества того времени. Сделано при помощи ножниц и клея, такую уничижительную характеристику дал этой трагедии Лессинг. Примечательно, что постановку «Умирающего Катона» осуществила труппа Каролины Нойбер, той самой, которая благословила первые театральные опыты Лессинга. Однако это не примирило последнего с его старшим коллегой по литературному цеху, и он посвятил 17-е из своих писем о новейшей немецкой литературе разбору того отрицательного влияния, которое Готшет оказал на немецкий театр своими реформами и нововведениями. Следовало бы желать, чтобы господин Готшет никогда не касался театра. Его воображаемые усовершенствования относятся к ненужным мелочам или являются настоящими ухудшениями, 17-е письмо, 10 февраля 1759 года. В этом сочинении Лессинг противопоставляет французским классицистическим авторам, столь усиленно навязываемым Готшедом и его сторонниками, английскую драму, в первую очередь Шекспира, которого считает величайшим из гениев. Лессинг утверждает, что по глубине трагического переживания Шекспир превосходит не только Корнеля с Расином, но и Вольтера. При этом немецкому духу шекспировский пафос куда ближе и понятнее, чем робкая французская трагедия. Обращение к фигуре Шекспира, остававшейся на периферии критического интереса вплоть до середины века Просвещения, является, возможно, одним из первых этапов формирования шекспировского культа или бардолатрии, охватившей мировую словесность в последние два столетия. Противопоставление французского драматического гения в лице Корнеля и английского в лице Шекспира становится общим местом в полемике между Просвещением с его рационализмом и неоклассической эстетикой и предромантизмом, а впоследствии и романтизмом, отдающими предпочтение изображению сильных страстей и неординарных героев. Пройдет около полувека, и сами французы признают превосходство английского гения, например, Стендаль в трактате «Расин и Шекспир». К этому времени Шекспир уже перестанет восприниматься всего лишь как эксцентричный елизаветинский драматург и превратится в культовую для романтиков и вообще поэтов фигуру. Нельзя не оценить критическое чутье Лессинга, угадавшего эту грядущую метаморфозу. Многие наблюдения и суждения, составившие основу писем о новейшей литературе, будут дополнены и углублены в цикле критических статей и рецензий, написанных Лессингом для Гамбургского национального театра и составивших сборник «Гамбургская драматургия». В своем собственном творчестве Лессинг не ограничивается только критикой и пьесами. Его произведения на тот момент уже довольно многочисленны и включают в себя лирику, басни, очерки, прозаические наброски. В 1753-55 годах Лессинг публикует свои сочинения, которые насчитывают 6 томов. В числе изданных в 1750-х годов работ нельзя не отметить пьесу «Мисс Сара Сампсон», написанную по образцу английских сентиментальных драм и знаменующую новый этап в становлении немецкого театра. История молодой девушки, погибающей по вине коварной соперницы и легкомысленного возлюбленного, отсылала одновременно и к Кларисе,